Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас в програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Маємо перший телефонний дзвінок від Лариси. Лариса, вітаю вас, слухаємо вас.
Ну, я спочатку хотіла дуже поздоровити нашого Олексія Анатолійовича, вельмишановного, прекрасну людину, яка знаходиться у слові Біблії. І от знову Ісаія. От Господь зараз нас всіх прикликає до покаяння. От я спочатку прочитаю один віршик, буквально з першої глави. Що казав пророк? Земля ваша спустошена, вогнем спалені ваші міста, поле ваше на ваших очах поїдають чужинці його. І з того всього пустиня, немов зруйнування чужинців. І от таке питання, ну, для нас усіх, тому що, не дай Бог, земля загине, Україна, ну, не дай Бог, буде під владою чужинців. Отаке питання до нашого пана Олексія. Що таке покаяння? Як привести людей, які вообще взагалі ніколи не чули слова Бога, ніколи не чули, що таке Господь? І от питання покаяння. Наш Ісус, милосердний Бог, пробачить людину у останню хвилину, але скільки можна на то дивитися? Якщо скільки людей померли завдяки того наступу, а мені шкода тільки маленьких діточок, тому що це є наше надбання. Дитинка ні в чому не винувата. Ну скільки ж на це буде, ну, Господь наш великий, всемилосердний. І що робити з тим покаянням, будь ласка.
Дякую вам за запитання, теж вітаю вас. І я думаю, що не потрібно навіть мати сумніви, то, що хтось там завоює нас, і ця земля буде інша. Ні, я вірю в перемогу України, і Боже, збережи Україну. В ім'я Ісуса Христа ми будемо стояти так і вірити. Ось. А то, що ви питаєте, чому і скільки часу пройде, і що таке покаяння, і як звернутися до цього покаяння. Ви знаєте, ну, по-перше, повернемось до Ісаї першої глави. Це дуже цікава глава. Дійсно, все, я, пробачте, на російській мові. Тут написано так. Все, земля опустошена, города сожжены огнем, поля ваши, в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения. И дальше вот есть обращение, судя по всему, пророка Исаия к народу. И я думаю, к нам тоже. Вот просто обращение к Украине, как к народу Украины. Смотрите, слушайте слово Господне, князья Содомские, вникай закону Богу нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями, овном, туком откормленного скота, крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. То есть Бог не хочет все эти жертвы, и ничего ему это не надо. И когда вы приходите являться пред лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Богу не надо, чтобы мы ходили в церковь и там что-то делали. Дальше он говорит, не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячные, суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Да, то есть все поклонения Богу, Бог говорит, не хочу терпеть. И все эти праздники христианские и религиозные не могу терпеть. Это все ему не нужно. Новомесячные ваши праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. То есть, когда мы празднуем что-то, когда мы празднуем какие-то праздники, да, христианские, религиозные, еще какие-то, Бог говорит, это бремя для меня. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моление, я не слышу вас, ибо руки ваши полны крови. И дальше Господь говорит, то есть Исаия говорит от Господа, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Это первое, что вот вы говорите, что такое покаяние. Вот что это такое покаяние? Да? Это прийти в храм, встать на колени, зажечь свечку, там, поцеловать икону или поститься 3 дня, неделю, месяц, 40 дней, да? молиться по молитвослову или так. Вот что делать? Да как покаяться? Да, хочу покаяться. А как? И вот Господь нам говорит, все вот эти церковные ритуалы ему не нужны, а ему нужно удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Вот перестаньте делать зло. И научитесь делать добро. Вот ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. И тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. То есть смотрите, что Господь говорит, что нам надо научиться делать добро и перестать делать зло. Все, вы спрашиваете меня, что такое покаяние. Перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Что такое делать добро? Это спасать угнетенного, это защищать сироту, это вступаться за вдову. И это уже происходит. Мы же видим волонтерское движение какое огромное. Мы видим, что беженцы все-таки они пристроены. Даже сейчас вот в Днепре разбили этот подъезд, все люди уже устроены. Все уже нету бездомных, нету в палатках. То есть вы понимаете, что люди учатся делать добро. И если раньше они не умели это делать в мирное время, то война заставила теперь делать это добро. И сейчас даже уже президент в ежедневном обращении, он говорит, научитесь, то есть смотрите по сторонам, помогите соседу, помогите немощным, помогите пожилым, накормите, напоите. То есть уже президент это говорит. Это уже не церковь, это уже президент, это исцеляется земля. Да, потихоньку, да, не все, да, но она уже исцеляется, потому что мы учимся делать добро. Война заставила нас делать добро. Что сейчас фурами, бусиками едут на восток, везут туда гуманитарную помощь, обратно оттуда вывозят людей и устраивают их на Западную Украину. То есть идет процесс, процесс добра. И это добро начинает здесь расти. Бог это видит, я верю в это. Так что покаяние простое. Очиститесь, удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Еще, как научиться делать добро? 1 Иоанна 2,6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Христос поступал. Ты вышел на улицу, посмотри по сторонам. Если кто-то нуждается в твоем подъезде, рядом в соседнем доме, если кто-то нуждается, посмотри. И чтобы ты стал ближним ему. Помните, когда спросил фарисея у Христа, кто мой ближний? Это ближний твой тот, кому ты можешь помочь. Вот посмотри, если есть кто-то нуждающий, то делай добро, научитесь делать добро. И тогда Господь исцелит эту землю. И если захотите и послушаете, то тогда будете вкушать блага земли. То есть мы видим, что процесс покаяния, он достаточно простой. Ничего сложного тут нет. Если вы думаете, что вы, допустим, зашли в церковь, встали на коленки и покаялись, «Господи, прости меня, я теперь не буду делать зло, я буду тебе делать добро». Это только начало пути. Начало пути почему? Потому что это надо сделать. Не просто покаяться во зле, а теперь надо сделать добро. Если ты не делаешь добро, то у двери грех лежит, написано. Это Бог говорил Каину. Или Иакова 4,17. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Понимаете, в чем дело? И все остальное, там, молитвы, посты, это все хорошо, но без поступка это ничего не будет. Допустим, Исаия 54,6. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных, отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, из скитающихся бедных введи в дом свой, и когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, и тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, слава Господня будет сопровождать тебя». То есть мы видим, что все наши духовные порывы, да, вот молитва, покаяние, пост, посещение храма и так далее, все это хорошо, все это правильно, но без поступков ничего не будет. Ну, ничего не произойдет. Потому что сам Иисус сказал: «Кто говорит, что пребывает во мне, тот должен поступать так, как он поступал. Не верить, не любить, не говорить, а поступать так, как он поступал». Вот когда мы научимся все поступать, вы увидите славу Божию, как Господь освободит нашу Украину.
Дякую за питання, дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Наразі маємо ще один дзвінок від Вадима. Вадиме, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Доброго Божого.
Доброго ранку.
Мені кажется, це как бы в продовженні предыдущего вопроса о покаянии. Ну, покаяние, мне кажется, перемена мышления. И мне хотелось бы, Алексей Анатольевич, услышать от вас комментарий к замечательному стиху из послания к римлянам, 2 глава, 4 стих. Особенно на последнюю строчку. Спасибо.
Неужели ты думаешь, человек, что избежит суда Божия, осуждает делающих такие дела и сам делает тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? И что за вопрос тут? Вот, ну как, что благость Божия ведет к покаянию? Да, ведет. Она каждого человека ведет к покаянию. Но не каждый отвечает на призыв Бога. Почему? Потому что, ну, на самом деле, чтобы мы понимали, что, ну, Бог призывает всех к покаянию. Всех. Вот, но не все отвечают на этот призыв. Почему? Потому что возлюбили делать зло, потому что эгоисты, потому что не хотят жертвовать собой, не хотят расточать душу свою, потому что злые внутри и так далее. То есть не все отвечают на призыв Бога, но кто отвечает, те в конце концов приходят к покаянию. Но еще раз говорю, покаяние – это когда мы покаялись перед Богом, и в нас появилось добро, появилось желание, то это желание надо реализовывать. Филиппийцам 2:13 написано, что Бог дает хотение и действия по своему благоволению. И вот тогда идите и делайте это все без ропота и сомнений. Я объясню почему. Потому что на самом деле наш поступок, вот последний наш поступок, который мы сделали, вот последнее событие, формирует наши мысли. То есть, если мы кому-то помогли, то наши мысли сформированы на добро, на благодать, на мир, на то, что мы знаем, что Бог скажет нам: «Добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». Мы знаем, что угодили Богу. И наше сердце чистое, наши мысли хорошие, и мы тогда имеем дерзновение к Богу молиться и прославлять Бога. На самом деле славить Бога грешник не может. Только тот, кто праведен, может прославлять Бога. И наоборот, если человек видел, что нужду и не сделал добро кому-то, да, он осужден, он сам себя винит, я вот такой-сякой, я плохой и так далее. То есть и происходит, как Иисус сказал, по вере вашей. То есть наши поступки формируют нас. Не слова. Слова – это начало поступков. И даже не мысли. Мысли – тоже начало поступков. Лао Цзи сказал когда-то: берегись своих мыслей, ибо это начало поступков. Вот. Но поступок сильнее любой мысли. Ну, сильнее. Сильнее во много раз. То есть представьте себе, вот у вас есть какая-то мысль, ну, допустим, плохая, там, злая, нечестивая, гордая или еще какая-то. Но если вы наступили на свою гордость и пошли кому-то помогли, то на самом деле вот ваше добро, которое вы совершили, оно победит ваши злые мысли. Поступок формирует наши мысли. С одной стороны, с другой стороны, наши мысли формируют поступок. Но это такое двойное движение. Но еще раз говорю, поступок сделанный сильнее любой мысли. Ваш поступок сильнее. И наоборот, если вы считаете себя добрым, хорошим, порядочным человеком, и когда вы увидели нужду и не сделали, не помогли кому-то, то ваше осуждение, оно будет сильнее всех ваших добрых там, побуждений или там, ваших намерений, так скажем. Поэтому поступки, они имеют значение. У Иезекииля написано это очень хорошо, что Бог говорит, если он праведен и всю жизнь был праведен, но согрешил и отступил от меня, то я не зачту ему праведность его. Он будет наказан за тот грех, который он сделал последний. И наоборот, если человек все время грешил, но оставил грех свой и сделал праведность, то Господь говорит, я не зачту ему грех его, а зачту ему праведность. То есть это вот такая схема. Почему? Потому что, еще раз говорю, поступки формируют наше мышление.
Дякую, Олексій Анатолійович, за відповідь. Наразі маємо ще один телефонний дзвінок від Людмили. Людмила, вітаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Дякую. Вітаю вас.
Вітаємо.
Олексій Анатолійович, в мене таке питання, і я хотіла би знати ваше, як ви відноситесь до такого питання. Роль жінки в церкві. Бо багато є таких, знаєте, виходить спори. В Біблії, от з Корінтянам, написано, що жінка... Зараз я окуляри вдіну. Так, в Корінтянам 34. Жони ваши в церквах да молчат, да? Ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Но разве от вас вышло слово Божие или до вас одних достигло? В Тимофея, в первом послании, написано так, 2 глава, 11 вірш. Жена да учиться в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ну и там далее, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Знаете, питання моє більше таке, я розумію, ну там, де є чоловік і дружина, вони ходять в общину, там в церкву, то я розумію, я буду мовчати, в чоловіка спитаю, мені пояснить, бо він голова, а я його помощниця. А от якщо є сім'я, ну чоловік, жінка сама, ну, свідчити жінки, да, свідчать, встають, свідчать там за якісь свої там, про, ну, що в них произошло в житті, чим вони хочуть поділитися. Вірші читають, часом співають, ну, хто має, Бог дав голос. От. Ну, а от вчити, проповідувати жінка може чи не може? Поможіть мені розібратися з цим питанням. Дякую.
Спасибо за питання. Этот вопрос уже много лет беспокоит, так скажем, беспокоит людей, именно церковь, как, почему так Павел написал. Ну, мы должны понимать, почему так Павел написал. Просто отношение к женщинам в то время было другое, нежели сейчас, да, то есть женщины там не пускали в храм, они не были у ворот, не принимали каких-то общественных решений и так далее. Вот, все решали только мужчины. И такое отношение на самом деле было к женщинам вплоть до 20 века. Так что Павел ничего как бы нового или ничего радикального не сказал на то время. Вот. Поэтому то, что он там писал, что жены ваши в церкви да молчат, ибо им не позволено говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Да? То есть, ну, закон говорит, что жена помощница. Вот. А если чему хотят научиться, пусть спрашивают о том дома мужей своих, да, и не, ибо неприлично жене говорит церковь. Ну, мы понимаем, что это именно семейные взаимоотношения, то есть мужа и жены. Это не касается отдельной женщины, как или вдовицы, или незамужней. То есть это касается именно семейных взаимоотношений. Вот. Почему? Потому что, ну, вообще-то, женщины и мужчины, они как бы, у них разная конституция ума, да, и жизни. Вот. Почему? Потому что есть отличия между мужчиной и женщиной. Женщины могут думать одновременно во многих направлениях, в отличие от мужчин. Вот. Потому что мужчины непоследовательны. Одну мысль думает, пока он думает одну мысль, он не может думать другую мысль. Он последовательно думает. А женщины могут думать одновременно во многих направлениях, поэтому они и многословны. Вот, могут наговорить лишнего. И поэтому Павел понимал, что это влияет на дисциплину в церкви. Вот. И он как бы просто подтвердил, что там всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог. Да, здесь он ставит акцент на подчинении мужу. И Павел именно этим и объясняет, то есть объясняет, почему это подчинение. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. То есть жена создана быть помощницей в Бытие 2 главе. Это Божье определение. Вот. И поэтому ответственность на семье или на взаимоотношениях, конечно же, на муже. Вот. И хотя женщины бывают иногда мудрее своих мужей, быстрее соображают, но, еще раз говорю, это некая поверхностная мудрость, так скажем, оперативная. Мужья думают медленнее, но надежнее. То есть они более вдумчивы, более глубоко вникают в проблему. И принимает более правильные решения. Поэтому там, где муж глава семьи, все хорошо, там под благословением. Там, кстати, где жена глава семьи, там все очень плохо. И жена несчастна, и вся семья несчастна. Ну, а то, что мы видим в Писаниях, допустим, что учили женщины, допустим, в Деяниях 18:26 Акила и Прескила приняли его и точнее объясняли путь Господень. То есть это не значит, что Прескила или другие замужние женщины были выше своих мужей. Это наоборот, значит, они держали в себя смирение и были благочестивы. Вот. И также есть много женщин, которые не замужем или вдовицы. Вот, допустим, Павел писал: «Представляю вам Фиву, сестру нашу диаконисы церкви Кенхрейской. Представляю Марьям, многое трудилось для нас, Трифену, Трифосу, Персиду и так далее». Поэтому женщина может проповедовать, и даже более того, может учить, но тогда, когда нету мужчины. Потому что мужчины должны это делать. Вот. И если есть мужчины, которые могут проповедовать, и многие могут учить, то тогда женщина пусть в церкви молчит. А учить жене не позволяя, не властвовать над мужем. Вот. То есть, если... Тут видите, как очень сплетено муж и жена. Вот. Учить жене не позволяю, которая замужем. Не властвовать над мужем. Это один стих. 1 Тимофея 2:12. Вот. То есть жена всегда должна быть в подчинении мужа, это несомненно. Но если нету мужа или нету мужчин, сколько было ситуаций, когда не было мужчин, женщины брали в свои руки церкви и вели, и молились, и церкви возрастали и утверждались. Поэтому, еще раз говорю, это все вопросы взаимоотношения мужа и жены. Если нету мужа, если нету мужчин, то женщина не просто может, а даже обязана взять в руки, скажем так, церковь и вести ее, не бросать же. Лучше пусть в церкви будет пастор женщина, чем вообще не будет церкви.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Отримали ще питання із Ютубу. Добрий день. Різні протестантські церкви по-різному дивляться на вживання їжі, що містить кров. Немає єдності. Як ви це бачите?
Ну, у нас є Римлянам 14 глава, да? Который, неважно, как я це бачу, да? То есть, хто я такой. Главное, як говорить Біблія. І тут написано так. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощ. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен. То есть мы видим, что все мне позволительно, да, то есть, но... все можно. И кушать, что даже идоложертвенное у Павла написано, все можно делать. Все зависит от того, как ты это принимаешь. Нет ничего в себе самом нечистого. Если ты почитаешь себе для себя, что это нечисто, то это нечисто для тебя. Но это для тебя, а не для кого-то. То есть, если это для тебя нечисто, не ешь. Если кто-то другой ест, то ты его не осуждай, это не твое дело. Он перед своим Господом ходит. Главное, что ты как поступаешь по своей вере. То, до чего ты достиг, так и поступай. И если ты сомневаешься, то ты уже грешишь. Да? Сомневающийся ест, если ест, то осуждается. Почему? Потому что не по вере. Все, что не по вере, грех. Поэтому уверен, что нельзя есть, не ешь. А другой уверен, что можно есть, пусть ест. Но это не значит, что ты осуждаешь его или он осуждает тебя. Нет. Давайте так не поступать. Ну, а если человек слабый, да, то Павел говорит, не буду есть мясо вовек, если он соблазняется, что ты ешь там стейк с кровью, а кто-то не может даже на это смотреть. Так не ешь и не соблазняй. Вот это тоже грех. Поэтому давайте тут просто иметь мудрость. Это хорошо написано, Римлянам 14 главу изучите, там все очень хорошо написано.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Маємо на зв'язку Олега. Олег, ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. А хай Господь вас благословить і дасть вам мудрості на відповіді і розуміння, і понімання. І в мене таке питання. Дивіться, в Слові Божому написано такі слова. Господь сказав, що я создам церкву, і врата ада не одоліють її. Я вот хочу спросить конкретно, вот православная церковь есть одна из православных церквей, Сергей, вы знаете, прекрасно, что это церковь, у них самое главное, это патриархи, или как его называют, от он благословляє на розі, благословляє на вбійство, благословляє і мені бізнес, весь бізнес у нього сигаретний, потім получає большую прибыль. То есть, что получается, что врата одолели эту церковь, и она уже не является церковью?
Смотрите, какая ситуация. Вообще-то мы должны понимать, что такое церковь. И когда какой-то патриарх говорит, допустим, там, благословляет войну или не благословляет войну, вы знаете, я не могу это принять, и не, даже не важно, что он там говорит, это его какие-то проблемы, он будет отвечать перед своим Господом. Но у нас исказилось отношение к церкви, вообще, что такое церковь. Что это такое церковь? И вот эта огромная структура, которая там находится в какой-то там столице, вы знаете, простите меня, но это не церковь. В Писании вообще нету такой церкви. Давайте вот прочитаем, что такое церковь. Написано, Деяния 2 глава. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И был же страх Господень на всякой душе. Много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. И хваля Бога, и находясь в любви у всего народа, и Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот что такое церковь. Вот что такое церковь. Продавали имение всякую собственность и раздавали всем, смотря по нужде каждого. Вы знаете, мы вообще в другом плоскости, все искажено. Все искажено. Церковь – это другая. Церковь – это собрание верующих. Это вот я, ты, вместе. Мы видим в Писании только домашние церкви. Нету никаких структурных организаций церковных. Есть только домашние церкви. Вот мы собрались вместе, семья, две, три, неважно сколько, да? Домашние церкви в доме. Мы все друг друга знаем. Мы молимся друг за друга. Мы помогаем друг другу. Если у кого-то беда, все сбросились и быстро решили вопрос. То есть мы несем бремена друг друга. Мы знаем по имени друг друга. Если ты не знаешь, как зовут по имени кого-то рядом, то он не с тобой, не в церкви. Ты его не знаешь. Это не твоя церковь. Или ты не там, или он не там. Церковь – это когда мы знаем друг друга, переживаем друг за друга, когда мы продаем все и помогаем друг другу. Вот что такое церковь. Поэтому, вы знаете, когда мне говорят, что какая-то церковь со структурной какой-то организацией, я вообще-то не понимаю, что это такое. Еще хочу прочитать. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Это Деяния 4.32. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Великая благодать была на всех их. И не было между ними никого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолам. И каждому давалось то, в чем он имел нужду». Понимаете, в чем дело? То есть мы вообще потеряли какое-то понимание церкви. Еще раз говорю, церковь – это собрание верующих, это собрание людей, которые знают друг друга, которые собрались во имя Господа нашего Иисуса Христа, которые причащаются, причастие на самом деле, чтобы, если вы внимательно почитаете о Коринфянам 11 главу, то это вечеря Господня, это вечеря любви, это когда вы вместе ужинаете. Вот что такое церковь. И когда, если я этого знаю, а того не знаю, то как же я могу, что это церковь? Церковь – это вообще другое. Церковь – это когда мы знаем друг друга и помогаем друг другу. Вот что такое церковь. И когда вы кого-то узнали, если Господь приложил к вашей церкви кого-то, и вы его приняли, вы узнали, как его зовут, как он живет, какие у него нужды, какие болячки, какие проблемы, как ему помочь, какое его свидетельство и так далее. Вы узнали его и живете одним сердцем, одна душа и одно сердце написано. Вот что такое церковь. И поэтому, когда мне рассказывают, что есть какой-то там патриарх, то это ничто. Это не церковь. Это не церковь. Это политическое утворение. Поэтому давайте никогда не все называть или своими именами, так как написано в Писании. И жить по Писанию. Вот что такое церковь. Давайте жить как первая церковь. Знать друг друга, носить бремена друг друга, иметь одно сердце и одну душу. Вот что такое церковь. И давайте так жить, давайте так стараться. Поэтому давайте так. Мы должны четко определить, что такое церковь. Это одна душа, одно сердце. Мы должны знать друг друга, знать по имени, носить бремена друг друга. Вот что такое церковь.
Якось запитання і відповідь, Олексій Анатолійович, дорогі радіослухачі, на жаль, наш час вже пішов до свого завершення. Але в нас є ще життя, скільки Господь дозволить, щоб досліджувати Біблію і знаходити відповіді на свої питання. Запрошуємо вас і в майбутньому в програми по середах і суботах після 14:00. Олексій Анатолійович, дякуємо вам за вашу участь.
Дякую всім вам. До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.